Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об интервью Захара Прилепина Ксении Собчак и о решении Игоря Стрелкова участвовать в президентских выборах. Писатель, а точнее Z-прозаик и бывший заместитель командира батальона армии так называемой ДНР Захар Прилепин дал большое видеоинтервью Ксении Собчак. Встреча прошла в реабилитационном центре, где Прилепин до сих пор восстанавливается после покушения на его жизнь в мае этого года. В анонсе беседы Собчак упоминает предыдущее интервью с людьми, поддерживающими армию России. Речь идет о видео, которое публиковал на своем канале оппозиционный журналист Юрий Дудь. Собчак говорит, что решила последовать его примеру.
Друзья, по многочисленным просьбам зрителей, я тоже решила записать интервью с человеком, который поддерживает армию России. Скажу сразу, человек этот умный и очень начитанный. В отличие от Вики и Вадима Цыгановых, он не верит в рептилоидов и тайное сионистское правительство. Да и уж точно не стал бы, по примеру Кучеры, толкать речи о загнивающем Западе, имея на руках американский паспорт.
Но Ксения Собчак тоже отличается от Юрия Дудя. Например, тем, что ее никто всерьез не считает оппозиционной журналисткой. А ее герой отличается от супругов Цыгановых прежде всего тем, что он настоящий военный преступник, напоминает о своем канале журналистка Ксения Ларина.
Прилепин как Прилепин, но делать из этого так называемую журналистику над схваткой, журналистику про «есть и другое мнение» противно, вот ей-богу. Ничего кроме противности я не испытываю от этих разговоров с такими вот людьми. Даже Дудь с Цыгановыми у меня вызывает большее уважение, чем вот эта вот мерзость под видом объективности. Нет тут никакой объективности. Не надо мне рассказывать сказки про то, что если есть возможность взять интервью у Гитлера, я возьму. Понимаете, интервью у Гитлера, могу сказать свое мнение. Интервью у Гитлера, как у доктора Менгеля, вполне возможно было взять. Но, наверное, все-таки до определенного момента, до совершения преступлений. Интервью Гитлера можно было брать, когда он только декларировал, избирался, когда он шел в избирательную кампанию. Понимаете, как у доктора Менгеля тоже, наверное, можно было взять интервью до тех пор, пока он не стал главным палачом и главным фашистом, главным садистом режима. А когда все уже произошло, когда уже печи затопили, когда уже трупы горевшие, пока сгоревшие были видны, и когда запах от сожженных тел и людей, и когда ямы с расстрелянными людьми и сожженные деревни были видны, тут какое интервью вы будете брать? О чем вы спросите?
Некоторые комментаторы уверены, что интервью у Прилепина Собчак взяла почему-то заказу. Игорь Курлянский.
Это хорошо, когда есть свой тип и либеральный человечек, который нужного и правильного человечка вовремя пропиарит. Ведь брать у Прилепина интервью заведомо нет смысла для разумных изданий. Он же не несет ничего, кроме вредного бреда.
Не вполне ясно, бред это или сознательная ложь, но Прилепин, например, считает, что массовые убийства мирных граждан российскими солдатами в Буче были технически невозможны.
Это технически просто, во-первых, невозможно, во-вторых, нелепо. Я не скажу, что я специально занимался этим вопросом, я просто увидел этот ролик сразу же, когда все это произошло. И вот само по себе все это нелепо. Вот там как бы едет у нас, условно говоря, там какая-то броня, и вот там идут какие-то люди вдоль дороги, и она едет, и она всех их убивает, и они такие как бы все раскладываются, как в компьютерной игре. Ну вот, в общем, так не бывает. Ну, первая же очередь убивающая кого-то, она заставляет всех остальных людей спрятаться по кустам, и все. И они там прячутся. Вообще, на самом деле, за время, пока был окружен Киев, этих Буч можно было устраивать просто на каждом углу. Зачем это сделали там какой-то Буч по этой вот дороге, с какой целью. То есть, ну, то есть это все, это и выглядит идиотски с точки зрения, ну, собственно, военной логики. И с точки зрения, не знаю, какой там, человеческой, там, осмысленной, это тоже выглядит совершенно идиотски, потому что этого, ну, не верю я.
Хочется напомнить, что убийства на Яблоневой улице, о которых упоминает Прилепин, были расследованы практически поминутно. Известны конкретные люди, которые приказывали убивать мирных украинцев в Буче. Например, полковник российской армии Азатбек Амурбеков, который получил прозвище «Мясник из Бучи» и внесен Госдепартаментом США в санкционный список. Но для Захара Прилепина этих фактов не существует, просто потому что он в них предпочитает не верить. Это не единственный пример неправды в его интервью, пишет бывший радиоведущий Никита Небылицкий.
Прилепин человек с очень плохой памятью, что в век интернета опасно. Если послушать интервью 10-летней давности Прилепина мне в прайм-тайме, а оно есть в интернете, то станет ясно, что сейчас он говорит просто прямо противоположное тому, что говорил тогда. Диаметрально противоположное. И я не о его теперешней точке зрения или оценке каких-то событий и людей. В конце концов, любой имеет право на то, чтобы сменить за столько лет свою точку зрения. Я про конкретные вещи, происходившие с ним самим, которые он либо тогда, либо сейчас перевирает. Понятно, что интервью за 10 лет Прилепин раздал много, и что, в каком он говорил, мог и забыть. Но есть вещи концептуальные, которые определяют его как личность, и их забыть он вряд ли может. Из этого следует, что Прилепин умышленно врет. И вот вопрос «зачем?», а ответ на этот вопрос проистекает из второй вещи. Она заключается в том, что все до единого националисты в глубине души свою нацию презирают и считают ее сильно хуже других, как и свою страну. Ровно потому они и становятся националистами. Им кажется, что если агрессивно не демонстрировать всем остальным придуманные национальные черты и преимущества над другими, то все вмиг сообразят, что на самом деле король голый.
Кстати, о националистах им интервью Прилепина тоже не понравилось. Для этого хватило одной единственной фразы.
Русские белые только по недоразумению. На самом деле мы краснокожие, желтокожие, чернокожие. Просто мы белые случайно.
Серьезно?
Да, конечно же. Русские белые по недоразумению. Русские цветные.
Правоконсервативные комментаторы объясняют, что Прилепин имел в виду, и резко критикуют его идеи. Телеграм-канал «Терентеремок».
Дело не в какой-то уникальной расологии, а в идейно-политическом концепте, который продвигает в том числе Прилепин. Если русские националисты утверждают, что Россия – это великая европейская держава, и ей пора возвращаться домой, в Запад, то левацкая, советская, евразийская и прочая сволочь, пользуясь одичанием народа за годы совка, внушает ему, что русские – это другая цивилизация, не европейская и не западная, даже антизападная. И задача наша – спасать планету от западного колониализма, строить новый справедливый мир. О, дивный новый мир!
Телеграм-канал «Сыны монархии».
Это ты, Захар, русский по недоразумению. Опять совки и новиопы отказывают нам в существовании и праве называться полноценным этносом, каковым мы являемся, согласно всем научным параметрам. Факты таковы, что русские – великая европейская нация. Запомните, друзья, совок всегда русофоб. Отстаньте уже от русских, черти. Кстати, фразочка «русские белые по недоразумению» тянет на оскорбление по национальному признаку.
Интерес публики привлек и комментарий Прилепина по поводу гибели Пригожина.
Но вы верите в официальную версию, что они употребляли наркотики и подорвались на гранате?
Нет, ничего этого нет. Но даже, по-моему, даже те, кто ее придумали, как бы это, не очень во все это верят. Там, да? И даже они ее придумали, значит, они в нее не верят. Они даже не надеялись, что в нее поверят.
Мне кажется, она специально была так создана, чтобы в нее никто не поверил, чтобы подчеркнуть показательность всей истории.
Может быть. Вы слишком хорошо об этих людях думаете.
Это довольно смелое заявление, отмечает журналистка Мария Филимор-Слоним.
Смотрю интервью Собчак с Прилепиным. Прилепин не умен и тащится от себя, поэтому очень интересно проговаривается. И в этом не заслуга Собчак, конечно. Он все сам, все сам.
Если учесть, что версию с гранатами продвигал непосредственно Путин, Прилепину стоило бы быть поосторожнее, иронизирует журналистка Люся Брин в передаче «Фантастические твари» на канале Александра Плющева.
Если кто не понял, Прилепин буквально сейчас закопал свое НТВ-шное начальство, но ладно, он закопал НТВ, он ненароком Путина сдал, не без помощи путинской крестницы, кстати. Мне нравится, что он называет Путина «они», потому что сам Путин постоянно про себя говорит «мы». Вот если вы заметили в речах, он постоянно говорит «мы» вместо «я». Так что все сходится, намек поняли, Захар, спасибо.
При этом накануне писатель опубликовал в своем телеграм-канале обращение к Путину с очередной просьбой не забывать при дележе бюджетного пирога патриотичных деятелей культуры, начиная, вероятно, с него самого, вместо того, чтобы поддерживать всякие там сексуальные меньшинства.
В одной только Москве известен целый ряд театров, возглавляемых людьми, исповедующими те взгляды, о которых вы упомянули. Да будет их жизнь безмятежна, а работа продуктивна. Но в той же Москве нет ни одного театра, что спокойно, последовательно, убежденно работает с темами русского военного патриотизма, религиозного подвижничества, делает постановки, посвященные СВО, подвигам наших врачей, наших солдат, сержантов, офицеров.
Этой тирадой писатель разразился в ответ на выступление Путина на встрече с деятелями культуры, где президент сказал, что ЛГБТ-люди тоже часть общества.
Да, действительно, мы видим, что на всяких конкурсах там в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий. Вот, но вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти темы, эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему.
Смысл постов Прилепина сводится к одному. Пишет Твиттер базовый генератор ненависти.
Захар Прилепин снова ноет и просит себе и группе товарищей театр. В Москве. Пузкий палец в итоге после Горького получил в Ярославле. Желательно в центре.
Но совсем без подачи к Z-культура явно не остается. В том же интервью Собчак Прилепин заявил, что людям его круга в Москве живется лучше, чем в Париже.
Они просто думают, что они нужны кому-то в Париже и в Баку, и где угодно. Они там не нужны никому. И я вот за границей бывал десятки раз. Там люди живут хуже, чем я и мой круг моих товарищей, моих писателей, музыкантов знакомых. Все мои знакомые парижане живут хуже среднестатистического москвича. Они хреново живут. Живут в съемных квартирах, платят очень большие налоги и точно не купаются в шоколаде, не ездят на таких дорогих тачках, как в России. Это вообще там не принято. И бабок у них таких тоже нет.
Конечно, наличие бабок у друзей Прилепина – главный показатель благосостояния россиян, иронизируют комментаторы. Вадим Востров.
Аналитика уровня таксиста. Есть статистика, признанная во всем мире. ВВП на душу населения. Россия на 60-м месте. Выше нас Латвия, Панама, Греция и Турция. Не говоря уж о Франции с Италией. Но за знакомых Захара Прилепина можно порадоваться, как и за его картину мира.
Константин Скоркин.
Писатель Прилепин. Это про инфантилизм. Они просто думают, что они нужны кому-то в Баку, в Париже. Они там не нужны никому. Я за границей бывал десятки раз. Там люди живут хуже, чем я и круг моих товарищей. Может, потому что эти люди не участвуют в грязных войнах и фейковых выборах, как ты и твои подельники?
То, что участие в грязных войнах нынче неплохо оплачивается, признает и сам Захар Прилепин, отмечает журналист Кирилл Набутов на канале «Ищем выход».
Удивительный совершенно человек. Он говорит, что да нет, но у нас да нет никакой мобилизации, же все добровольцы сейчас-то. И воюют только добровольцы, они подписывают договор, и прекрасно, они страшно счастливы, потому что они получают 200-250 косых в месяц от щедрого государства, которое так хорошо любит, а на гражданке они получали какие-то там 20-30-50, и поэтому они счастливы послужить государству за такие бабки. Возникает вопрос, а почему государство не обеспечивает своих граждан возможностью нормально зарабатывать на гражданке? Почему можно получать такие бабки только когда ты идешь умирать или убивать других? Прилепин этот вопрос мало интересует.
И неудивительно, если верить тому, что пишет политолог Иван Преображенский.
Доход Прилепина за один только 2020 год – 39 миллионов рублей. В самой России 90% людей не заработает столько даже за 20 лет. Но на нищету россиян путинскому халую плевать.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Так уж сложилось, что этот выпуск целиком посвящен военным преступникам. На этой неделе внимание соцсети привлек еще один из них. Бывший предводитель донбасских сепаратистов Игорь Стрелков в письме из СИЗО объявил, что хочет принять участие в президентских выборах 2024 года.
Прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации в РФ участвовать в президентской кампании – это как садиться за стол играть с шулерами. Но я не наивный человек, от слова совсем. Уверен, что меня не допустят даже в качестве кандидата сесть за этот стол уже на этапе сбора подписей для участия в выборах как самовыдвиженца. Я никогда не участвовал в симулякрах, устраиваемых действующей властью, и все хорошо знают эту мою позицию. Но сейчас идет тяжелая так называемая СВО, и шулеры боятся уже самого факта попытки выдвижения. Мое выдвижение может нарушить их планы по проведению бутафорских выборов с заготовленными действующей властью мальчиками для битья, кандидатами, условными патриотами и условными западниками-либералами, и единственным уже заранее известным победителем. Поэтому я вижу смысл в участии в этих выборах, даже на этапе формирования инициативной группы по выдвижению кандидата и сбора подписей есть шанс заявить о точке сбора всех реальных патриотических сил общества. Именно этого шулеры боятся прежде всего. В любом случае, это гарантирует сбой в их тихом и комфортном болоте на планете розовых пони.
Стрелков отбывает срок по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете за посты с критикой действий российских властей. Многие задаются вопросом, почему он вдруг решил выдвигаться в президенты. Своеобразное объяснение предлагает журналист Сергей Асланян на канале «Утро февраля».
А чем еще в тюрьме заниматься? Когда утром проснулся, развод построения, проверка, баланда, а потом несколько часов до обеда делать нечего. Потом что-то такое поел, и до вечера, ну, может быть, в библиотеку тебя выпустят и на 15 минут во двор погулять. Делать нечего, заниматься нечем, ну, можно и в президента избраться. Вот то, что сейчас происходит с Гиркиным, можно, конечно, с изумлением попытаться как-то проанализировать, а можно открыть учебник истории или воспоминания любого человека, который пережил 37-й год, ну и вспомнить какого-нибудь любого военачальника. Неважно, авторитетного или нет, ну какой-то тот же самый Тухачевский. Был в фаворе, был любим, много чего позволялось, принимали ко двору, жали руку, ордена вешали на грудь. Тюрьма, забвение, пытки, расстрел. Ничего нового. Россия и Советский Союз всю жизнь занимаются одним и тем же. Они уничтожают своих, которые уже стали не нужны. Они нужны, они по ротации с периодичностью практически, которую можно вычислить, как у Маркса, экономические кризисы каждые 7 лет. Поэтому был ты на коне, все, теперь ты у параши. Стандартное место любого российского выдвиженца, оказавшегося наверху. Ничего нового. Вопрос в том, что ты пишешь. Ты можешь написать письмо Сталину, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, а можешь написать, я хочу быть президентом, неважно какой страны, в данном случае России. Можно было бы стать там президентом ДНР. Ну ладно, так что быть, Россия. Ну развлекайся, а что тебе еще делать?
Сам по себе факт нахождения в СИЗО выдвижению Стрелкова не мешает. Возможность стать президентом он потеряет только в том случае, если к моменту сбора подписей ему уже вынесут приговор. Многие уверены, что Кремль не даст ему дойти до этой стадии. Кирилл Шулика.
Гиркин решил сформировать штаб и идти на выборы президента по подписям. Понятно, что не пустят и даже не будут торговаться и менять меру пресечения в обмен на правильное поведение. У Гиркина политической субъектности не было и никогда не будет.
Анатолий Несмеян.
Игорь Стрелков заявил о своем самовыдвижении на пост президента. В общем-то, закон не запрещает, но чисто технически пройти даже этап сбора подписей в России просто нереально. Да, собственно, и до подписи еще добраться нужно, так как ЦИК может банально не верифицировать собрание по выдвижению. Так что здесь, видимо, больше повод напомнить о себе и только. Сущностно же, ситуация такова, что если ты намерен принять участие в этом мероприятии в любом качестве, ты однозначно поддерживаешь сам режим и считаешь его легитимным.
Заявление об участии в выборах для Стрелкова – это ход, нацеленный на торг с властями, комментирует на своем канале журналист Майкл Наки.
Он один из немногих в этой среде, кто имеет отдельный политический вес, кто является политической фигурой. Не просто какой-нибудь постоянно врущий Сладков или Коц, да, не мертвый Евгений Пригожин, который тоже был политической фигурой. Их, собственно, двое было – Стрелков и Пригожин. Возможно, еще Кадыров, но с оговорками, потому что он все-таки во властной, что называется, команде, то есть уже при власти. И вот Пригожина убили, а Гиркина посадили. Причем Гиркина тоже могут убить в любой момент, и все это прекрасно понимают. И чем меньше к нему приковано внимание, тем больше вероятность, что от него могут тихо избавиться. И вот здесь мы подбираемся к интересной части. Что же задумал Игорь Стрелков-Гиркин? На самом деле, скорее всего, Игорь Стрелков-Гиркин пытается выторговать себе свободу. Это довольно простая история. Понимаете, когда раньше Игорь Стрелков ныл, его слово весило меньше, потому что это было просто нытье в телеграм-канале. Теперь же он в тюрьме. Власть показала и продемонстрировала, что она его боится, что она его отправит за решетку. При этом с тем, что он наговорил себе что-то на статью, не согласен, нет согласных с этим Z-каналов, даже те, кто не любит Стрелкова. И поэтому каждое его слово из-за решетки, а он пока не сидит, он в СИЗО, да, и с ним есть связь более-менее нормальная, каждое его слово приобретает больше веса, чем было раньше. Теперь он не просто смешной клоун. Теперь он человек, который, рискуя своим здоровьем и отдавший свою свободу, да, рассказывает о каких-то вещах. То есть власть сама наделила его дополнительной ценностью. И в этом контексте Игорь Стрелков-Гиркин может увеличивать давление на власть в момент, когда у власти есть максимально турбулентный период впереди. То есть у Путина выборы, и у Путина растет количество недовольных.
Если верить опросам, за продолжение войны сейчас выступает меньше половины россиян. Но выдвигаться на выборы с лозунгом «Миру мир» в России никто не может, разве что сам Путин. И это создает парадоксальную ситуацию, пишет политолог Александр Морозов.
Антивоенная тема на президентских выборах – это будет двойной парадокс. Первый парадокс заключен в том, что Путин и будет выступать за мир, Украина проиграла, но не хочет заключать мир, а мы всем сердцем за мир. Это будет одно из трех основных посланий Путина в направлении российского электората. Второе – мы победили Запад экономически, санкции не подействовали, поля колосятся, надои растут. Третье – вот еще раз дам социальные выплаты нашим героям, матерям героев и так далее. А могут ли какие-либо кандидаты выступать с антивоенной темой? Это второй парадокс. Нет, не могут, потому что любые высказывания о войне подпадают под статьи об экстремизме или под дискредитацию армии. Допустим, как могут условные Надеждин или Дунцова выступать против войны, когда только что 7 лет дали Саше Скочеленко, а депутат Томского городского собрания Ксения Фадеева отправлена в СИЗО, а московскому мундепу Алексею Горинову уже дали 7 лет? И даже критика войны справа привела к тому, что Гиркин уже сидит. Таким образом, любая антивоенная тема у кандидата будет восприниматься как согласованная с Кремлем, иначе бы он был самоубийцей, который сам себя отправляет в заключение лет на 7.
Но Гиркин может выступать с провоенной темой и тем самым удачно оттенять Путина, говорит на канале «Фабрика новостей» украинский военный эксперт Роман Светан.
Понимая, что негатив есть по лидеру в борьбе против украинцев, на этот лидерство Путин запускает Гиркина, чтобы потом повесить на него всех собак. Сейчас Гиркин будет кричать «Алга! Вперед! Давай на Киев!» Ну и так далее и тому подобное. И Путин уйдет от этой. Это его была тема 2 года назад. Сейчас он от этой темы уйдет, повесит все на Гиркина. Гиркина потом спустят в унитаз вместе с этой темой движение в Украину, то есть таких глобальных каких-то действий, а Путин займет середнячковую позицию такого умиротворенного дедушки, который будет пытаться как-то забазироваться, но у него задача какая, то есть все, что он сейчас захватил, надо остановиться, и причем это ж продать и россиянам как победу, не наступление на Киев как победу. Сейчас эту проблему негативную возьмет на себя Гиркин. Он будет кричать: давайте, мобилизируемся, всех под ружье, Россия впереди, ну и так далее и тому подобное. То есть сейчас это его будет тема, и он и его с этой темой сольют в унитаз. Ну а Путин вот постарается, по крайней мере, удержать линию фронта и удержать за собой те позиции, которые они заняли. Лет на 5, я так понимаю, до следующей перезарядки, естественно, если мы ему это дадим.
Все это только спектакль, создающий предвыборный ажиотаж на пустом месте, уверен политолог Аркадий Дубнов.
Это не игра в бисер, это игра в пустоту. Уроки покойного гуру от политтехнологии Глеба Павловского, как конструировать и надувать пустые сущности, хорошо усвоенные и творчески переработаны электоральным департаментом кремлевской администрации. Всего несколько нехитрых информационных вбросов и санкционированных этим департаментом персональных раскруток в медиа, украшенных нервическими ожиданиями, где, когда, отвечая на чей волнительный вопрос, главный кандидат в президенты РФ объявит, наконец, о своем решении баллотироваться, как будто превратили очередные выборы Путина в общенациональную забаву. На разогреве интереса к ней заявлены самые разные персонажи, от Гиркина-Стрелкова до Абрамовича. Успеет ли первый зарегистрироваться в президентские спойлеры до приговора суда, а второй доказать отсутствие у него двойного гражданства и, не дай бог, израильского? Заботы эти не по-детски заводят комментаторов и смешат кремлевских.
В своем телеграм-канале Стрелков писал: «Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент». Незадолго до того, как его задержали, он называл Путина ничтожеством и трусливым бездарем и писал, что его стиль – оголтелое, хвастливое вранье. Российский самодержец обычно не прощает таких вещей, отмечает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Суть российской политической системы в том, что каждый винтик должен знать свое место и не замахиваться на главу российского государства. И уж во всяком случае не оскорблять его, потому что Владимир Путин, как известно, оскорблений не любит и относится к ним крайне трепетно. Поэтому перед началом выборов президента России в администрации Путина будут решать, какого сорта кандидаты должны будут имитировать конкуренцию на этих выборах. И нет никаких гарантий, что Игорю Стрелкову позволят быть участником этого псевдосоревнования. Возможно, куратор президентских выборов в администрации президента России, первый заместитель главы этой администрации Сергей Кириенко, решит, что Стрелков зашел слишком далеко в своей критике действующего российского президента. И лучше найти какого-нибудь более добропорядочного и не желающего выступать с откровенными оскорблениями в адрес Владимира Путина псевдопатриот, который, может, будет высказывать взгляды еще более кровожадные, чем бывший диверсант, но эти кровожадные взгляды не будут сочетаться с упреками в адрес действующего главы Российской Федерации или, во всяком случае, с личными оскорблениями в адрес Путина.
Итак, у россиян уже есть будущий кандидат от оппозиции в лице Бориса Надеждина, будущий кандидат от патриотов в лице Стрелкова и еще одна кандидатка, журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, для гендерного равновесия. Ее, правда, уже вызывали в прокуратуру из-за антивоенной позиции. Действующий президент о своем желании участвовать в выборах пока так и не заявил. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что нынче обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!